Костя, привет, дорогой.
Привет, Алис.
Как погода в Лондоне?
В Лондоне, на удивление, солнечно. Дождей не было уже давненько.
У нас тоже на западе Швеции. Вчера был дождь, сегодня красота. Слушай, спасибо огромное, что нашел в такое турбулентное время пару часов. Прямо спасибо тебе, правда.
Тебе спасибо. На самом деле мы сколько уже собирались? Пару месяцев записать такой разговор, поэтому нашли время наконец-то.
Нашли самое сложное время, да? Даже дождались кризиса.
Да.
Скажи, пожалуйста, где ты учился? Вот, и как оказался в Лондоне?
Конечно. Учился, я поступил на кафедру геологии и геохимии полезных ископаемых в МГУ. Я начал учиться там в 2004 году. Кстати, пользуясь случаем, передаю привет нашей кафедре и большие поздравления, потому что в этом году кафедре наши 75 лет исполняется.
О.
Огромный юбилей, так что привет всем нашим профессорам, преподавательскому составу. Вот на горючке я отучился 6 лет, бакалавр, магистратура, и потом после этого поехал учиться в Imperial College в Лондоне. Я получил стипендию от компании ExxonMobil, про эту стипендию уже рассказывала в первом сезоне этого шоу Инесса Юрченко, потому что
Привет
мы
ей
с ней,
большой тоже.
да, ей привет большой в Техас, наверное. Мы с ней вместе получили стипендию в один год. Инесса вот тогда выбрала университет в Лас-Вегасе, а я выбрал Imperial College в Лондоне, магистратуру по направлению, в общем-то, потому же, что я в МГУ учился, геология горючих ископаемых. Там я отучился один год, и после этого получил работу тоже в Лондоне, абсолютно по специальности, то, что мне было интересно как раз тогда делать. Получил работу в BP, в команде, которая занимается геологоразведкой, и в этой команде проработал 6 лет геологом. И были очень интересные 6 лет, потому что у меня была возможность поработать на многих континентах, в многих бассейнах нефтегазоносных, таких странах, как Намибия, Алжир, Египет, Ливия, Индонезия, Австралия, даже из экзотических была у меня Белоруссия. И все закончилось. Последний проект мой был в России. Мы занимались нетрадиционными нефтематеринскими породами в Доманике, в Волго-Уральском бассейне. То есть так вот с BP меня немножко по миру помотал. Я все это время работал из Лондона, я ездил в некоторые из этих стран, когда нужно было там собрать информацию или пообщаться с местными геологами. Но в основном большая часть времени эта работа проводилась из Лондона. Вот. Так я провел 6 лет там, в BP, в Лондоне. Потом я на 2 года немножечко отчалил поучиться в Гарварде и вернулся, собственно, обратно в Лондон после этого.
Ну, чисто так, в Гарварде получился.
Да.
Расскажи, пожалуйста, что за программа была там, в Массачусетсе?
В Гарварде, ну, стандартная классическая MBA-программа Master of Business Administration, то есть достаточно такая MBA, который многие где получают, но вот мне так получилось, посчастливилось в какой-то степени, наверное, попасть в Гарвард, на эту программу, провести там 2 года. И, наверное, пожалуй, 2 года лучшие в моей жизни были, шикарное время там провел. Но решил, тем не менее, возвратиться потом в Лондон после этого. Так, Америка интересная страна, но не для всех. Мне там не захотелось оставаться на слишком долго, поэтому было очень легко решение вернуться обратно в Лондон и здесь продолжить работу. И в меньшей степени мне хотелось вернуться обратно в чистую геологию, с которой я, собственно, и принял решение немножко такой перерыв взять, когда я ушел из BP. Мне хотелось вернуться в геологию с такой инвестиционной примесью. Собственно, то, что я и сделал. И сейчас я работаю в компании, которая занимается инвестициями частного капитала, в основном в нефтегазовый сектор.
Для меня это магическое словосочетание private equity. Это вот ты по-русски обозначил как да, частные капиталовложения, или мы сейчас еще попробуем сформулировать этот термин. Мне это жутко интересно, потому что для меня equity это больше про фондовый рынок, покупка акций. Ты работаешь в индустрии, где компании не публичные и проводятся сделки финансирования непубличных компаний, которые, возможно, потом выводятся на IPO. Короче, это жутко интересно.
Давай я в двух словах расскажу. Индустрия называется, по-английски называется private equity, по-русски это называется прямые частные инвестиции. И здесь название само за себя говорит. Это прямые инвестиции частные, это вот форма прямых долгосрочных инвестиций в основном в частные компании и в основном с целью получения операционного контроля над их деятельностью. То есть это здесь ключевые слова вот долгосрочные. То есть любая наша инвестиция, она не является спекулятивной, краткосрочной. Мы не пытаемся играть на там сиюминутных движениях на рынке ценных бумаг. Наши инвестиции долгосрочные. Мы заходим в любую компанию на срок минимум 5-7 лет. Мы инвестируем в частные компании, как ты уже сказал. Мы не покупаем акции или облигации компаний, которые торгуются на биржах. Почти все наши компании с частными владельцами. Mm-hmm. Мы можем выкупить компанию, публичную компанию, которая торгуется на акции с биржи, но тогда мы выкупаем ее полностью. То есть мы делаем то, что называется public to private. То есть мы mm-hmm. публичную компанию делаем частной. Такое мы можем сделать. И другой ключевой элемент, вот я упомянул, это операционный контроль. Любая наша инвестиция подразумевает, что мы берем операционный контроль полностью под наш контроль, он переходит к нам. Зачастую это осуществляется через контроль совета директоров, где у нас будет большинство позиций. И, соответственно, у нас будет право назначать менеджментский руководящий состав этой компании, включая CEO, CFO, COO, то есть все исполнительные операционные финансовые позиции будут назначаться нами. То есть операционный контроль, он подразумевается в любой инвестиции private equity.
Значит ли это, что вам обязательно нужно покупать больше 50% компании?
Мы зачастую начинаем, да, мы начинаем с того, что мы выкупаем практически под 90-100%, но у нас практически в каждой инвестиции будет один или несколько партнеров, с которыми мы потом разделяем владение акциями этой компании, и у нас может оказаться так, что через какое-то время наше владение акциями падает ниже контрольного пакета 50%, но мы никогда при этом всем не отдаем контроль над компанией. То есть если у нас даже есть партнер, с которым мы вместе инвестируем, то у нас будет договор таким образом составлен, что мы будем руководить, принимать решения от лица вот этого акционера. То есть операционный контроль будет в любом случае на нашей стороне, за исключением тем случаев, когда наш партнер понимает и знает в этой области больше, чем мы знаем в какой-то вот конкретной компании или индустрии. Но это бывает достаточно редко, потому что мы инвестируем только в ту индустрию, которую мы понимаем, нефтегазовую в основном. Но у нас иногда бывают инвестиции в более такую широкую энергетическую отрасль, в которой у нас могут быть меньше знаний, чем у одного из наших партнеров. Поэтому иногда мы можем разделять операционный контроль, но почти всегда он сохраняется у нашей компании. И это на самом деле один из ключевых моментов, когда вот если у тебя есть контроль над чем-то, то у тебя и ответственность, и возможность создавать что-то есть при этом. Если контроля нет, то ты такой немножечко наблюдатель, вот как с акциями любой компании на бирже. Ты можешь ей владеть, но у тебя в большинстве случаев не будет никаких рычагов контроля над то, чем занимается компания, куда она двигает свою стратегию и какие операционные решения она принимает. То есть такой немножко наблюдатель. Мы наблюдательных позиций не берем ни в каких компаниях, в которые мы инвестируем. У нас всегда должен быть контрольный пакет.
Супер. А расскажи, пожалуйста, о вашей компании. И вот, если можно, еще о терминах. Партнер. Founding partner, general partner. Вот еще что это значит по-русски тоже.
Да, конечно. Наш фонд называется по-английски Blue Water Energy. На русский у нас, к сожалению, нету никакого адекватного перевода этих трех слов. Но это что-то в формате, как бы, пытаемся делать чистые, красивые инвестиции в нефтянку. Фонд относительно новый, основан в 2011 году. И команда у нас достаточно маленькая, но это типично для private equity, для фонда прямых инвестиций. У нас всего 16 человек в инвестиционной команде. И у нас под управлением на данный момент, на сегодня, 22 компании по всему миру. В основном это Европа, Персидский залив и Латинская Америка. Мы практически не инвестируем в Соединенные Штаты, хотя у нас есть одна или две компании там смежные, но мы стараемся не инвестировать в Америке, потому что там очень насыщенный, концентрированный рынок, и там суперпрофессиональные инвесторы, с которыми невозможно конкурировать. Во всем остальном мире мы инвестируем практически в любом регионе, где где есть перспективные вот компании для инвестиций. У нас вот из этих 22 компании, в общем, составляет около 2,5 миллиардов долларов активов. И опять-таки в рамках private equity 2,5 миллиарда долларов, которые для любого нормального человека кажутся колоссальной суммой, в рамках private equity это такая капля в океан. Потому что многие крупные фонды прямых инвестиций, у нас, кстати, есть российский фонд прямых инвестиций, государственное, правда, предприятие, и там крупные частные игроки, такие как Blackstone, BlackRock, Carlyle, у них активы составляют там под триллион уже долларов у каждого. То есть мы со своими 2,5 миллиардами как капля в море, но при этом всем наш фонд в Европе один из самых крупнейших по инвестициям именно в нефтянку. То есть у нас конкуренция здесь достаточно минимальная. Что касается наших партнеров, у нас их три. Это люди, то есть вот founding partners, то есть это человек, который основал, партнер, который основал эту компанию. У нас их три. Один из Шотландии, один американец, один швед. Интересная комбинация такая. Вот шикарные люди с колоссальным опытом в индустрии. Двое из них проработали в private equity, то есть в частных инвестициях больше 25 лет уже с фокусом на нефтянку. И третий из них, он бывший банкир, он был CEO банка UBS одно время и сейчас, собственно, работает тоже вот как founding partner в нашем фонде. Круто. Вот эти три человека его основали в 2011 году, и они собрали команду небольшую, вот если исключая их троих, у нас получается остается 13 человек. То есть они собирали свою маленькую команду, там по одному человеку оттуда, отсюда, из банков, из других фондов, людей, которых они знали. Это, поскольку это такой маленький, замкнутый очень мир, маленькие команды, то там многие решения принимаются именно как бы основываясь на предыдущем опыте людей, с которыми ты работал, кого ты знаешь. И, собственно, вот как бы эти три человека основали эту компанию. Насчет наших 22 портфельных компаний, чтобы наши слушатели понимали, поскольку у нас все-таки тема как, и наши подкасты все про вулканы и про людей, но у нас отдаленно, у нас как бы с вулканами мы напрямую не связаны, но мы связаны напрямую с нефтянкой. То есть моя специализация нефтегазовая, геология и вот наша нефтегазовая инвестиционная деятельность, она связана вся с нефтяной, нефтегазовой, либо около нефтегазовой индустрии. Наши портфельные компании, если мы их можем разделить на 5 больших групп, у нас есть несколько, которые занимаются вот классическая геологоразведка и добыча нефти и газа. У нас одна компания есть в Англии, две в Норвегии, одна в Египте. Потом у нас есть компании, которые занимаются сервисными, то есть сервисные проекты. Это наверное, там, Олесь, вот одна, похоже, где ты работаешь. То есть это компании, которые обслуживают, предоставляют определенный сервис для нефтегазовой или каких-то вот смежных индустрий. То есть те, кто знают Шлюмберже, Халибертон, Бейкер Хьюз, мы вот создаем компании, которые могут с ними конкурировать и предоставлять вот этот сервисный элемент для нефтегазовой индустрии. У нас еще есть несколько компаний, которые занимаются больше инженеркой, то есть это компании, которые могут, например, у нас есть несколько, которые, не знаю, могут построить нефтяную платформу или могут построить плавучую газодобывающую платформу. То есть такие вот, которые больше как бы на инженер, такой construction инженерные компании. Такие есть у нас. И есть несколько компаний, которые занимаются хранением нефти, это нефтехранилище. И люди, которые активно следят за финансовой деятельностью в нефтяной индустрии, знают, что те, кто владеет нефтехранилищами, за последние 3 недели заработали больше, чем они заработали за последние 5 лет, наверное. Это бизнес интересный такой, но вот тоже он, как и весь наш бизнес, цикличный, конечно. Последние пару недель были суперприбыльными для нефтехранилищ, особенно те, у кого не есть в Америке. Но и в Европе тоже было неплохо, в общем-то. И наш последний элемент, который мы развиваем потихоньку, мы его называем такая область новой энергетики. И туда входит все, что не входит в нефтянку, но относится к энергетике. То есть это могут быть различные формы чистой энергии, ветряные мельницы, солнечные батареи и так далее. Мы зачастую не будем напрямую инвестировать там в ветряные мельницы, да, в фабрику вот эту вот ветряных мельниц, потому что там очень тяжело делать хороший доход на инвестицию, но у нас есть несколько компаний, которые обслуживают эту индустрию и предоставляют тоже им определенные сервисы. И мы сейчас активно ищем другие направления инвестиционные в этой области новой энергетики, чистой энергетики, и по-разному люди называют.
Я заметил в вашем портфолио компанию, производящую подводных роботов, ROV. Вот она обслуживает нефтянку или вот как раз какие-то новые сектора энергетические?
Вот ты, Олесь, очень правильный вопрос спрашиваешь. На самом деле, красота нескольких вот этих компаний наших портфельных в том, что они могут обслуживать несколько сегментов, несколько индустрий. И в этом красота, потому что если нефтянка очень волатильная индустрия, да, где цена на нефть меняется от минус 40 три недели назад до плюс 30 сегодня, если ты только работаешь в этой индустрии, то ты как бы, ты получается, все плюсы и минусы от нее получаешь. Но если у тебя есть несколько индустрий в портфеле твоей компании, которые можешь обслуживать, то значит, если нефтянка идет в минус 40 там, доллар за баррель, ты работаешь в той индустрии, которая стабильна, и у тебя получается такой как бы баланс. Компания, которую ты упомянул, она базируется в Шотландии, производят они вот этих роботов, она обслуживает как раз-таки несколько секторов. Она обслуживает нефтянку, естественно, то есть когда вам нужно установить, если вы будете подводные скважины, глубоководные, вам нужно установить вот это вот BOP, то, что называется, да, prevent, blowout preventer, то есть который предотвращает потенциальный выброс нефти, газа из скважины при бурении, он ставится на дно. Чтобы его поставить, например, вам нужно несколько таких роботов, которые будут вокруг него плавать и там помогать вам закручивать гайки правильно. И эта же компания также обслуживает, например, ветряные мельницы, потому что когда их устанавливают в основном в море, да, то есть процедура, в общем-то, то же самое. Тебе нужно гигантскую конструкцию правильно установить под водой, и эти роботы тоже супер полезны. И точно так же они используются, кстати, в индустрии, например, в военно-морской индустрии, где нужно строить различные объекты под водой, либо изучать определенные объекты под водой. То есть несколько индустрий она закрывает, и в этом большой плюс этой компании.
Буквально несколько слов. А ваша основная стратегия? Вот вы приходите, приняли решение прийти в эту компанию. Вот что происходит дальше? Какую стратегию?
У нас их, скажем, несколько, вот две основные, которые, наверное, можно обсудить и которые легче всего понять. Их две. Одна – это стратегия, когда мы строим компанию с нуля. И, например, вот есть конкретная компания, которой я занимаюсь, одна из моих портфельных компаний, где к нам пришла группа, небольшая группа, несколько человек, люди с колоссальным опытом в индустрии, конкретно по добыче и разработке добычи нефтегазовых месторождений. И эти люди к нам пришли и сказали, что вот у нас есть команда из там 10-15 человек, мы точно знаем, что мы хотим делать, мы хотим создать такую-то компанию, мы хотим купить такие-то нефтегазовые месторождения, и мы хотим с ними делать то-то и то-то. То есть они нам рассказали свою стратегию, и они говорят нам, ну для этого нам нужно, скажем, там 100-200 миллионов долларов, чтобы это сделать. И вот мы инвестируем в этих людей, в эту компанию с нуля, и создаем как бы новую нефтегазовую компанию, вот у нас их уже 4 на данный момент. Вот, то есть иногда мы строим с нуля, когда мы инвестируем конкретно в людей, в их идеи, там какие-то концепции, которые у них есть. Другой способ – это когда мы инвестируем в уже существующую компанию, то есть мы ее не создаем, мы ее находим, она существует, и это компания, у которой мы видим потенциал, который можно продолжать развивать, и по каким-то причинам сама эта компания этого делать не может. Например, мы видим потенциал, какая-то невероятная технология там, для бурения глубоководных скважин, опять-таки у какой-нибудь компании где-нибудь в Ирландии. И у них там завод, и они продают только для компании, которая работает в Северном море, свое оборудование. Но мы знаем, что это оборудование зайдет очень хорошо, например, в Персидском заливе. И мы, соответственно, вступаем с ними в партнерство, где мы говорим, давайте мы выкупаем определенную долю вашей компании, мы даем такое-то количество капитала, на эти деньги мы строим завод в Персидском заливе, в Азии, в Америке, где угодно, и расширяем вашу компанию там с 10 миллионов долларов оборота там, до 100 миллионов долларов оборота. То есть есть вот такие моменты, где мы пытаемся нереализованный потенциал у некоторых компаний реализовать с помощью дополнительного капитала. И вот эта концепция, где вот мы заходим в компанию уже существующую. Вот я бы так разделил две.
Спасибо. Вот последняя, наверное, будет называться Growth Strategy, да?
Да, они обе на самом деле будут Growth Strategy. И это у Private Equity Capital, мы это не обсуждали, но их там несколько типов. И вот то, что мой фонд занимается конкретно, это именно Growth Equity. То есть мы стараемся любой бизнес либо с нуля, либо существующий развивать. И, собственно, за счет этого мы создаем финансовые доходы для всех участников этого бизнеса. Есть компании, которые занимаются private equity, и они не занимаются развитием бизнеса, они занимаются больше инвестируют в такие стабильные индустрии, где ты там больше финансовыми различными штуками, такими как leverage buyout, можешь заработать себе хороший возврат на свою инвестицию. Но мы такое делаем очень редко. У нас наша стратегия развития любой компании, в которую мы инвестируем, она основная.
Безумно интересно. Хочется расспросить потом, конечно, о том, как вы ведете компанию, как вы добиваетесь улучшения результатов. Может быть, попозже сможем об этом поговорить. Но скажи, пожалуйста, опять же, немножко отмотав, как вы ищете хорошие недооцененные компании? И забирали ли вы компании с биржи? То есть делали ли вы делистинг? Точнее, не делистинг, а публичные компании превращали в частные, не публичные.
На второй вопрос ответ нет. Мы так пока что в этом конкретном фонде мы не делали, но это в определенных индустриях это очень распространенная практика. Мы в нефтянке так пока не делали, но с тем, как развивается нефтяной наш рынок и насколько упала за последние 4 месяца капитализация, например, BP уменьшилась в 2 раза, или там Exxon, Shell, в общем-то, всех капитализация компании уменьшилась в 2 раза. То есть то, что раньше стоило, там, грубо говоря, 100 миллиардов за BP, теперь стоит 50. То есть кто-то с таким капиталом, может быть, и захочет ее забрать с рынка. Я не знаю, но мы таким не занимаемся пока что. Как мы ищем свои компании, которых мы видим потенциал? Несколько способов есть. Давай я тебе скажу 3, которые самые, наверное, самые распространенные. Там определенные нюансы есть в каждом, есть другие более деликатные. Но 3 – это основные. Это первый, наверное, самый популярный. Это когда мы, в общем-то, сидим на своем месте, и к нам приходят инвестиционные банки и предлагают эти компании. И задача инвестиционного банка – я раньше ошибочно думал, что инвестиционный банк подразумевает инвестиции. Но в большинстве случаев инвестиционный банк не занимается инвестициями, он занимается посреднической работой, где он, по сути, является посредником между покупателем и продавцом. Я говорю сейчас про нефтегазовую отрасль строго. В других отраслях может быть по-другому. Нефтегазовый инвестиционный банк – это посредник между покупателем и продавцом. И, соответственно, если кто-то хочет продать свой актив, он идет в инвестиционный банк. Инвестиционный банк делает красивые презентации, заворачивает все это в красивую такую блестящую обертку и приносит в разным инвесторам и говорит, есть такие-то компании на продажу, хотите или нет. Таких у нас очень много случаев, и мы каждую неделю получаем по несколько десятков предложений на разные компании, которые выставляются на продажу. То есть это большой кусок, который инвестиционный банк, и банк этот зарабатывает, это, в общем-то, он работает на комиссии, то есть за любую успешную сделку он получает определенный процент, зачастую с той организации, которая продает свою компанию, он получает процент. Сами инвестиционные банки не участвуют в инвестициях в этих сделках. Если мы привлекаем какой-то заемный капитал, зачастую это приходит из других банков, которые не связаны с теми банками, которые проводят эту сделку. Это большой пакет. Пакет сделок приходит от них, от инвестиционных банков. Второй, наверное, по популярности это за счет контактов, персональных контактов и знакомств, и связей, и знаний индустрии тех людей, которых я уже упомянул, наших 3 партнеров-основателей фонда и других членов нашей инвестиционной команды, потому что у нас там очень сильный костяк из людей, которые по 20 и более лет провели в индустрии. И, соответственно, и они все практически проработали именно в нефтегазовой инвестиционной индустрии. Если ты работаешь в одной и той же индустрии 20-30 лет, ты в какой-то момент знаешь практически всех и все, что там существует. Поэтому, когда какая-то компания где-то думает про то, что почему бы нам не продать этот свой актив, зачастую, что люди, которые знакомы с этой компанией или знакомы с этой индустрией, узнают про это первыми, либо к ним приходят и просто рассказывают. И такой идет обмен информацией внутри этой экосистемы private equity, именно нефтяной. В Англии, в Америке так происходит по всему миру. То есть люди зачастую заключают сделки на таких отношениях, которые приходят и там из далекого прошлого, 20 лет назад они работали вместе с этим человеком, и теперь они знают, что он продает компанию и с ним может делать бизнес. То есть такие персональные, профессиональные контакты – это второй источник сделок для нас. И третий по популярности – это когда мы опять-таки просто сидим в своем офисе или как сейчас мы сидим в своих домах, все в квартирах, И к нам просто приходят, звонят инвесторы, которые хотят продать свои активы, и они нам звонят напрямую просто потому, что, как я уже сказал, вот наш фонд – один из самых крупнейших в Европе фондов, который инвестирует в нефтегаз. То есть если кто-то хочет что-то продать, и он, не знаю, он делает какой-нибудь Google search свой небольшой, запрос в Гугле, в Яндексе, где угодно, в какой-то момент он на нас, этот человек или она, на нас выйдет. Потому что мы один из самых крупнейших инвесторов в нефтегазовую область. То есть вот у нас есть такой вот этот источник сделок, когда нам люди просто приходят и рассказывают про свои компании, про свои идеи, про инвестиционные возможности. И как бы наша уже задача потом взять от них информацию и сделать свой анализ и принять решение, интересна нам такая сделка или нет. Вот такие вот три крупные источника сделок у нас существуют.
Потрясающе. Какую часть сделок вы закрываете на заемные средства от банка? И вообще, есть ли в этом смысл именно вашей индустрии в нефтегазовой? Вот то, что ты упомянул, leverage buyout.
Вот leverage buyout, да, английский термин, который на русский язык переводится как выкуп компаний на заемные средства, это была классическая схема в private equity индустрии, да, в частных инвестициях. В ее начале, там когда-то 20 лет назад, когда все это начиналось, и до сих пор некоторые компании так делают, но зачастую не в нашей индустрии, не в нефтегазовой. Смысл вот этого, вот там название само за себя говорит, выкуп компании за счет заемных средств, то есть когда ты берешь у банка или у какого-то частного инвестора кредит, и за эти кредитные деньги ты выкупаешь компанию и становишься ее собственником. Так делают в некоторых индустриях, в нефтянке так не делают по одной простой причине. Кредитные деньги любят стабильность. И про это многие, к сожалению, забывают в нашей индустрии. Кредитные деньги любят стабильность. По одной простой причине, что на кредитные деньги каждый месяц либо каждый квартал нужно платить процент. И если индустрия волатильная, такая как нефтяная индустрия, да, где вот у нас... Говорю, цена за последние 3 недели менялась от минус 40 до плюс 30. В этой индустрии ты не можешь предсказать, какой у тебя будет доход в этом месяце, в следующем году и так далее. И тогда ты не можешь быть уверенным, что ты можешь выплачивать кредиты по своим процентам. Поэтому люди, которые пытались сделать такой серьезный вот leverage buyout в нефтянке, в Америке в основном это было, там очень много случаев колоссальных провалов, колоссальных банкротств. И, в общем, мы такой тактикой не пользуемся. У нас в каждой сделке будет присутствовать определенное количество заемных средств, но это как бы в рамках разумного того предела, который мы знаем, что мы можем поддерживать, даже если у нас там нефть стоит минус 40, и мы теряем всю нашу прибыль, мы все равно какой-то кредит можем поддерживать по процентам на протяжении долгого времени. Вот ту сумму мы будем инвестировать кредитными деньгами. Остальное все это будет прямые деньги частного капитала инвесторов, но не кредитные средства.
Супер, спасибо огромное. Слушай, ну вот мы подобрались, наверное, к рискам. Кроме вот волатильности цены на ваш основной товар, нефть, расскажи, пожалуйста, какие еще риски при инвестировании?
На самом деле цена на нефть – это и есть наш основной риск. Их несколько. Давай я перечислю несколько, какие есть, какие приходят в голову. И потом можем поговорить на те, которые самые основные, такие более интересные. То есть у нас, естественно, есть геологические риски, наши любимые. От них нам никуда не деться, если мы говорим о геологоразведке, компании, которые бурят разведывательные скважины. Естественно, мы не знаем, найдем мы нефть, не найдем. У нас есть там определенные проценты, вероятности и так далее. То есть вот эта классическая наша любимая геология, она никуда не уходит. Либо если это открытое месторождение, у нас, естественно, есть тоже риск, если мы, например, делаем там разведку, доразведку и так далее, разработку, определенные риски в том плане, какое количество нефти мы сможем или газа выкачать, какой у нас будет вот этот фактор извлечения нефти, газа, recovery factor и так далее. То есть вот эти subsurface, наши риски геологические, они, естественно, присутствуют и во многих бизнесах, компаниях нефтегазовых, в которых мы инвестируем, это такой один из главных рисков. Другие риски связаны, например, это валютные риски. И здесь очень простое объяснение, поскольку у нас фонд изначально был сформирован в долларах, да, США, мы при этом базируемся в Англии и инвестируем по всему миру, то есть мы доллары должны переконвертировать в фунты, потом фунты переконвертировать в норвежские кроны или в евро, или в юани, или во что угодно. И потом точно так же их вернуть обратно нашим инвесторам в долларах. Соответственно, когда ты туда-сюда на протяжении 5 или 7 лет, вот это наш инвестиционный цикл, крутишь разные валюты, у тебя складываются серьезные валютные риски, которые можно там определенным способом хеджировать, что мы и делаем. Но это как бы вот рискованная часть нашего бизнеса, безусловно. Именно за счет того, что мы инвестируем через границы. Если инвестиции внутри одной страны, например, в России только за рубли, то такого риска не будет, естественно. В нашем случае у нас немножко более экзотическая такая география присутствует, поэтому есть валютные риски. Еще один, наверное, большой риск, который последний год, наверное, особенно обостряется, это риск связан в целом с отношением людей и общества к нефтяной индустрии. Оно чувствуется, его перемена. Мне кажется, вот, наверное, в России у нас пока что в меньшей степени это ощущается, но вот западное общество очень сильно поменяло отношение к нефтянке. Все хотят чистую энергетику, все хотят ветряные мельницы, никто не хочет видеть там нефтяные эти скважины и так далее. Тем не менее, там 70%, 80% в следующие 5, 10, 20, 15 лет будут проходить из нефтянки, так или иначе. Но многие про это не хотят думать и как бы очень сильно критикуют индустрию. И мы сталкиваемся с этим, потому что многие наши инвесторы перестали интересоваться нефтянкой. Некоторые там компании, их партнеры различные отказываются сотрудничать и так далее. То есть есть вот серьезный риск для нефтяной индустрии, но это не конкретно для нашей компании, это для всех он существует. И в этом плане работать становится все сложнее и сложнее, в Европе, по крайней мере. И вот такой вот большой риск существует. И последний риск, с которого мы начали, с которого ты начал, и который основной, наверное, у нас здесь, это цена на нефть, естественно. Я уже сегодня уже два раза упомяну еще третий раз, насколько волатильная цена бывает на нефть, насколько она прыгает последнее время там от... За последние три месяца она прыгнула от 60 до минус 40. И там мы можем долго спекулировать, почему это было минус 40, когда эта цена была на там, июньские фьючерсы определенной нефти, там американского типа WTI. Но тем не менее, цена стала негативной первый раз в истории за последние три недели. Такого не было никогда в истории нефтяных финансовых рынков, в принципе. И в этих условиях поэтому очень трудно строить бизнес, когда ты пытаешься понять и как бы посчитать, сколько у тебя будет там, прибыль твоей нефтяной компании за следующий месяц или за следующий год, и на основании этого ты пытаешься там, понять, сколько ты можешь позволить затрат для этой компании. Ну, как любой бизнес работает, да, у тебя компания должна работать прибыльно, иначе как бы нет смысла в ее существовании. Так вот, когда твоя выручка прыгает от негативной до позитивной, это очень-очень сложно сделать. Но есть некоторые элементы, которыми мы пользуемся активно, это вот хеджирование цены на нефть. Это вот слово такое страшное, иностранное «хедж». Да? На самом деле очень просто, но если вот его объяснить в двух словах, то хедж на нефть работает следующим образом. Представим, что у нас есть месторождение нефтяное, и по соседству с ним стоит, например, завод перерабатывающий. Uh-huh. Цена на нефть сегодня, скажем, сегодня цена на нефть 30. Вот мы продаем сегодня этому заводу нашу нефть по 30. Завтра цена скакнула, стала 35. Мы продаем этому заводу по 35. Послезавтра цена стала 25, мы продаем заводу по 25. Вот с нашей стороны прибыль постоянно прыгает вот от 25, потом 30, потом 35 и обратно. А со стороны завода, который покупает у нас эту нефть, у них точно так же затраты прыгают от 35 до 25. То есть у нас такая нестабильность, и у них нестабильность. И что мы делаем? Мы приходим к этому заводу, как владельцам, и говорим: ребята, нас уже замучила такая нестабильность, почему бы нам не договориться вот на среднюю цену 30 на следующий год вперед? Угу. Вот это и есть хедж, когда мы с ними договариваемся, там это, конечно, все сложнее, там участвуют банки в этом процессе, и кто-то кому-то обычно платит за это, но смысл такой, что мы фиксируем цену, например, 30 на год вперед. И вот если мы это сделали грамотно, да, например, два месяца назад, когда цена была на нефть, скажем, 30, а потом цена на нефть стала минус 40, мы все равно свою нефть будем продавать им по 30. Uh-huh. И вот мы как бы свои риски зафиксировали на определенной отметке, мы посчитали, что вот нам комфортно продавать свою нефть по 30, независимо от того, какая цена. Если цена на нефть 40, мы все равно продаем по 30. Если на минус 40, мы все равно продаем по 30. И вот мы выходим на такой уровень, где нам как бы комфортно быть, и мы покупаем хедж вот на вот эту цену, и на определенное количество времени. То есть вот эти хеджи нефтяные, они не навсегда, они могут быть на месяц, на два, на три, на полгода, на год. Цена будет этого хеджа меняться, чем он длиннее обычно. Но вот этот хедж приносит любой добывающей компании нефтяной огромную стабильность. И там несколько примеров, которые упоминались в СМИ много раз уже за последние тоже пару недель. Например, когда вот сейчас упала цена последний раз, да, и произошла там сделка ОПЕК+, то, что называется, да, страны ОПЕК плюс Россия. И единственная страна, которая не до последнего просто бодалась и не хотела подписывать сделку по сокращению добычи, это была Мексика. И Мексика – это единственная страна в мире, которая на 100% захеджировала свою добычу на год вперед. И захеджировали они ее, насколько я помню, на $65. То есть, когда цена упала до 20, все начали бегать вокруг и говорить, давайте срочно урезать добычу, у нас переизбыток нефти на рынке, потому что мы не хотим продавать по 20. А Мексика такая говорит, как бы, ребят, ну это ваша проблема, мы-то продаем все равно по 65, у нас все захеджировано, почему мы должны урезать свою добычу, когда как бы это ваша проблема, а не наша. В итоге, кстати, Мексика свою добычу не урезала. Те квоты, которые должна была Мексика взять по урезанию добычи, на себя взяли, кстати, Соединенные Штаты. То есть с мексиканцами так и не получилось договориться именно из-за хеджа. Это был такой интересный момент. И второй пример тоже вот на эту же тему. Когда упала цена на нефть, многие начали говорить о том, что вот пришел конец сланцевой индустрии американской, да, там не традиционные источники нефти и газа, все им конец, они неприбыльные при там цене 30 или там 40 даже многие. И типа вот сейчас, завтра, послезавтра все закроется. Ну, к сожалению или не к сожалению, я не знаю, но не закроется в ближайшее время, опять-таки, потому что многие американские компании, которые добывают сланцевую нефть, они захеджированы. Компании, которые грамотно управляются на полгода или на год вперед, то есть они продолжают свою нефть, которая могла стоить минус 40, они продолжают продавать там по 60 и как бы продолжают генерировать хорошую прибыль на этом. Но долго это не продержится, как я сказал, хеджи, они обычно там больше года мало кто делает, поэтому через год, если такая цена низкая продержится на нефть, то индустрия точно начнет сыпаться во многих странах, в основном в Америке, сланцевая, но пока еще держится.
Потрясающе, я вообще не знал об этом инструменте. Ну, слышал слово много раз, но никогда глубоко не разбирался, а оказывается, это интересный инструмент, о котором не пишут в СМИ. То есть я нигде не встречал упоминания о том, что Мексика, оказывается, захеджировала цену на нефть. И очень интересно. Костя, скажи, пожалуйста, перед тем, как мы поговорим о конечной цели ваших инвестиций, сделать компанию прибыльной и продать с хорошей прибылью, мне очень хотелось бы поговорить о вот твоем day-to-day activities. Как ты проводишь свои дни, я к тому, что для себя я вижу очень большую разницу между инвестициями на фондовом рынке, вот покупка акций с целью продажи через какое-то время и получение попутных дивидендов, возможно, и вот такими серьезными вещами, как ты занимаешься. Мне кажется, ты намного больше углубляешься в тему, когда ты же, по сути, являешься собственником нескольких бизнесов, и в которых тебе нужно понимать, ну, практически все, еще сделать так, чтобы они стали еще более прибыльными.
Давай в двух словах расскажу, как работа у нас обстоит в целом. В общем, очень много времени уходит на то, чтобы найти правильную сделку. И чтобы это произошло, должно очень много вещей совпасть. То есть, во-первых, мы проводим очень много времени, и мне, кстати, вот особенно нравится в этой работе, то, что у меня этого не было, кстати, в предыдущей работе, мы очень много времени проводим в общении с людьми. То есть у нас в день, сейчас мы ни с кем особо не встречаемся, естественно, во время карантина, но обычный наш день классический, это где ты проводишь зачастую одну, две, иногда больше встреч с людьми, с новыми компаниями, с новыми проектами, которые вот нам приносят и рассказывают разные предложения. То есть очень большой объем потока вот этого информации про новые сделки. Тебе нужно из них вычленить одну или две, которые наиболее интересны, и в них погрузиться. И вот когда это происходит, тебе, да, ты абсолютно правильно сказал, тебе нужно полностью погрузиться в бизнес-модель, в бизнес-стратегию, в финансы этой компании, в тех, кто работает в этой компании, в менеджмент, понять абсолютно все от и до. Потому что конечная цель твоя, это если инвестиция в эту компанию, ты это как с личными деньгами. Ты покупаешь только должен покупать, по идее, инвестировать только то, в чем ты уверен, в чем ты понимаешь хотя бы. Иначе это может очень плохо закончиться. Если вы покупаете там квартиру себе или машину и не делаете для этого достаточно такой домашней работы, то можете купить не то, наверное, на что вы надеялись. Вот здесь то же самое. То есть очень много идет разбора детального этого бизнеса через встречи с компанией, через встречи с менеджментом, через поездки на заводы. Это очень обычное дело. Поехать на завод компании, если она занимается производством, или на месторождение, если она занимается добычей, или куда угодно, где эта компания производит бизнес. И мы потом, соответственно, мы собираем всю эту информацию детальную и строим свою такую финансовую модель. Это звучит, конечно, что-то грандиозное и сложное, но это не сложно. Это на самом деле ты пытаешься просто понять, как финансово работает этот бизнес. Может ли он быть прибыльным сегодня или можно ли его сделать в будущем прибыльным. То есть через такое небольшое финансовое моделирование мы это все прогоняем. Делается это все в основном там в простых Excel-ях, никаких там суперсложных программирований не нужно для этого знать. И потом вот это вот наше понимание, наш анализ мы формируем зачастую в небольшую презентацию, там 15 страниц обычно, не более, и несем это в наш инвестиционный комитет. Инвестиционный комитет – это вот эти три человека, основных партнеров наших, про которых я упомянул сегодня, и еще несколько человек, которые хорошо понимают весь этот бизнес, и вот им мы презентуем наша вот эта команда, команда, которая работает над сделкой, мы им презентуем то, что мы нашли, что мы изучили и какую рекомендацию мы делаем. А вот эти люди уже, поскольку они настолько глубоко знают индустрию, они тебя будут спрашивать такие вопросы, которые ты просто, если ты не разберешься в этой сделке, в этой компании, ты не будешь способен ответить, и как бы, ну, сделка не состоится. То есть вот к ним это, знаете, как родительское собрание в школе. Вот ты туда идешь, и если тебя там что-то будут спрашивать, у тебя там должен быть ответ на все вопросы. Вот там то же самое. То есть они нас, если как бы мы что-то не знаем, то, ну, как бы нам об этом говорят и дают домашнее задание, дальше мы идем дальше, разбираемся. То есть вот эти люди, инвестиционный комитет, которые нашим руководят, они принимают конечное решение на основании той рекомендации, которую мы даем или не даем. И вот если это как бы позитивное, положительное решение, и, соответственно, мы потом проводим саму инвестицию, там определенные формальности юридические, налоговые и так далее. И потом мы становимся собственниками этой компании, и там начинается самое интересное и самое главное – это вот эта операционная деятельность и развитие этой компании. То есть мы можем, например, найти нового исполнительного директора, если мы считаем, что нужна замена, либо мы можем в дополнение к текущему менеджменту, например, найти им хорошего главу в совет директоров этой компании, который будет контролировать весь менеджмент и там давать им стратегию развития. Либо кто-то из наших партнеров зачастую входит в совет директоров и также руководит процессом. И вот там происходит вот это развитие компании, которое длится 5-7 лет, и заканчивается все это выходом и продажей этой компании, и мы можем поговорить, какими способами это можно сделать. Но, то есть вот такой вот цикл, и он длится 5-7 лет. И обычно люди, которые работают в этом бизнесе, они очень небольшая вот здесь у нас волатильность нашей команды, персонала рабочего, потому что если ты втягиваешься в сделку, и она идет как бы хорошо, она тебе нравится, то ты будешь на ней работать, пока эту компанию не продадут, из нее не выйдет. То есть у нас очень мало людей приходят и уходят. У нас вот есть костяк команды, которые работают над сделками годами, и как бы вот в ожидании, преддверии вот этого результата, который будет через несколько лет.
Давай поговорим про стратегии выхода, про exit strategies, которые ты упоминал только что.
Да, как? Конечно. Это интересно, и в этом у меня пока немного опыта. И там из своих портфельных компаний мы еще никакие не успели продать, потому что мы во многие из них только инвестировали вот буквально последний год. Но в целом классических выходов из любой инвестиции долгосрочно несколько. Можно, самый простой, это когда ты продаешь один фонд, да, частных инвестиций, private equity, продает другому такому же фонду свою компанию. Опять-таки это делается по разным причинам. Например, у нас пришло время продавать, потому что мы знаем, что мы уже развили эту компанию до определенного потенциала, а другой фонд, например, видит дополнительный потенциал, он знает, что он может прикупить эту компанию, соединить ее со своей текущей компанией, и тогда у них будет бизнес в два раза больше и в два раза эффективнее и так далее. То есть можно продать другому фонду, которому это будет подходить сделка. Это очень распространенная практика. практика. Можно продать зачастую одному из наших вот партнеров в индустрии, то есть это может быть какая-то крупная нефтедобывающая компания, то есть BP, Exxon, Shell, кто угодно. Либо это может быть Halliburton, это может быть Schlumberger, это могут быть те ребята, то есть сервисные компании. Они также видят, если какой-то потенциал в нашей компании, в нашем активе, в нашем месторождении, и они считают, что для них это будет выгодная сделка, они могут выступить в качестве покупателя. То есть вот продавать именно... Мы их называем стратегические покупатели, потому что они не занимаются финансовой деятельностью как таковой, то есть они вот из индустрии, как бы это их часть их стратегии – купить наш актив. То есть вот это очень большая группа покупателей. Есть еще один элемент, он финансовый, он называется рефинансирование. Когда компания нефтяная, например, у нее низкий уровень заемных кредитных средств на балансе, то мы можем, например, взять дополнительные кредиты на баланс этой компании и за счет этих кредитов выплатить дивиденды акционерам. То есть такой способ, он называется рефинансирование компании, когда компания занимает средства, чтобы выплатить их своим акционерам, и затем она за счет того, что она генерирует постоянно прибыль, она выплачивает потом через несколько лет эти средства. И есть еще один элемент, который в последнее время не очень популярный, но он раньше был очень популярным, и ты его упомянул уже, это вот IPO, да, Initial Public Offering. То есть это когда мы выставляем нашу компанию, выводим ее на биржу, на публичный рынок и делаем частную компанию публичной. И, соответственно, продаем акции этой компании на рынке. Вот это IPO-подход, он очень интересный и в то же время очень сложный. И у него есть свои нюансы, и там один из крупных нюансов, главных нюансов в том, что обычно нельзя сделать в Европе IPO для небольшой нефтяной компании. То есть у IPO почти всегда будет определенный порог, который компания твоя должна по стоимости преодолеть, чтобы быть привлекательной для IPO-инвесторов. И такой порог в Европе очень тяжело сделать. Там в Азии намного ниже порог этот. Но вот в Америке и в Европе тебе нужен такой масштаб. Ты не можешь маленький свой магазинчик взять и IPO сделать. Ну, просто не будут на него покупатели. То есть нужен масштаб. Поэтому мы создаем некоторые компании с масштабом. У нас есть такие кандидаты для IPO. И, возможно, следующие, там, ближайшие какое-то время мы будем это делать. Вот такие вот интересные есть способы выходов из инвестиций.
Красота. Слушай, а может быть последнюю тему, которую мы затронем в плане инвестиций, расскажи, пожалуйста, в чем разница между private equity и венчурных инвестиций, VC, venture capital investment?
Венчурные инвестиции – это такой сводный брат private equity. То есть очень много общего, но в то же время очень много разницы. У меня была возможность, кстати, мне посчастливилось, 2 года назад я работал в одной компании, которая занималась венчурным капиталом, в том числе в Хьюстоне. И, соответственно, у меня было несколько возможностей сделать пару венчурных сделок тоже в нефтегазовой отрасли. Так вот, венчурный капитал, да, venture capital или венчурные капиталисты, вот эти люди, которых называют венчурными капиталистами, они инвестируют также, допустим, в нефтегазовую индустрию, но в другие типы компаний, и зачастую главный критерий – это компании на более ранних стадиях. То есть венчурные инвестиции зачастую идут на развитие чьей-то идеи или какой-то концепции, которая еще не подтверждена. Это может быть на этапе стартапа, это может быть там немножко уже более поздние этапы. Но то есть это идет инвестиция в компанию или в технологию на ее ранних этапах до того, зачастую, как она еще стала прибыльной. Uh-huh. То есть эти деньги, эти инвестиции, они намного более рискованные, чем private equity, потому что private equity мы инвестируем зачастую в компанию, которая уже существует, либо в технологию, которую мы знаем, что она существует и работает, ее просто нужно применить. То есть это такой менее рисковая инвестиция, да, private equity. А венчурный капитал ты можешь проинвестировать в чью-то идею, вот там Элон Маск придумал, что он может летать в космос. И кто-то ведь ему, ну, он свои деньги, естественно, вложил в это все, но кто-то еще ему дал для этого венчурные деньги. Вот это чистой воды венчур. Когда у тебя есть идея, и ты знаешь, что может быть там колоссальный просто от этого результат, но как бы, а может и ничего не быть. И вот венчурные инвестиции, например, статистика классическая, это то, что 1 из 10 работает. То есть один из 10 венчурных инвесторов вернет и заработает что-то на этом. Но обычно вот эта одна сделка, которая из 10 срабатывает, она заканчивается колоссальным успехом. И они покрывают все свои там остальные 9 неудач. И тоже примеры вот венчурных инвестиций, кстати, мало кто почему-то думает вот в этом плане. Но, например, Uber, который мы все знаем хорошо, это классическая версия венчурных инвестиций. В том плане, что Uber, например, до сих пор, за 19-й не помню год цифры, но за 18-й год Uber, например, потратил чистыми $1.5 миллиарда. То есть Uber – это компания, которая не приносит прибыли своим акционерам. И не приносила еще ни доллара прибыли своим акционерам. Она приносит прибыль людям, которые работают, там, да, водители или там вот персонал вот этот корпоративный Uber. Но для именно акционеров Uber по-прежнему не прибыльная компания, и они по-прежнему пытаются доказать то, что эта концепция работает. Mm-hmm. Вот люди, которые вложились в Uber на ранних этапах, и до сих пор, наверное, кто вкладывается, хотя уже Uber торгуется на рынке, можно купить акции, по-прежнему как бы она по-прежнему прибыли как таковой не приносит. И примером таких же компаний будут те, которые мы знаем все, там Airbnb, например, или WeWork. Это все mm-hmm. и то же серия. Это все венчурные компании, у которых есть колоссальный потенциал. И там тот же Uber, я уверен, в какой-то... Я, кстати, не знаю, Uber платят ли они дивиденды или нет. Но как бы последивидендный кэш у них точно отрицательный. Вот я не знаю, точнее, у них есть колоссальный потенциал, но никто не знает, когда они туда доберутся и доберутся ли. И вот люди, которые в них инвестируют, вот это называется венчурный капитал, более рисковый. И если вернуться к нашей нефтянке, например, вот те инвестиции, которые я делал, венчурные, они были в новые технологии, технологии, там, которые помогали в Техасе усовершенствовать технологию там, гидроразрыва пласта, там определенные были такие мини-роботы в трубы, которые залазили, там, протягивали дальше там, определенные инструменты и так далее. То есть вот эти компании, которые только-только создавали новые технологии, мы в них инвестировали и пытались их развить и применить в индустрии. Некоторые из них сработали, некоторые не сработали, и вот в этом как бы такая прелесть венчурных инвестиций, что ты никогда не знаешь, чем там все закончится.
Но какой-то из твоих дилов выстрелил?
Ты знаешь, я не знаю, выстрелила ли какая-то из тех сделок, на которых я работал, потому что я с той компании ушел. Это у меня была летняя стажировка тогда, когда я учился в Гарварде. Перед первым и вторым курсом была летняя стажировка. У меня вот я пошел в компанию, которая занималась венчурным инвестированием и вот private equity тоже инвестированием. Я не знаю, честно говоря, сработало или нет. И самое главное, что я спросить не могу. Точнее, я могу спросить, но мне никто не скажет, потому что все это настолько конфиденциально. И если это сработало, то как бы это значит, что эту компанию сейчас уже нужно быстрее покупать, а если это не сработало, значит, эта компания больше никому не интересна, поэтому обычно вот эти вот венчурные дела все, они как бы такие бинарные, либо да, либо нет. И никто никогда обычно не говорит, как бы да это или нет. То есть нужно именно, пока ты не инвестор, тебе никто не расскажет, как дела у этой компании обстоят.
Интересно. Каково тебе интегрировать геологические знания и финансовые? Вот два твоих направления таких серьезных.
У меня, мне кажется, получилось в какой-то степени, наверное, не на 100%, но во многом сделать то, ради чего я из BP ушел в 2017 году, когда я занимался чистой геологией, которая мне нравилась. Я просто кайфовал, когда мы там смотрели разные нефтегазоносные бассейны и строили всякие наши карты, там прогнозы, вероятности и так далее. Бурили скважины, в том числе мне посчастливилось быть на одной скважине, где мы бурили в океане, в Атлантическом, в Намибии. Шикарный. То есть такие опыты, понимаешь, там по всему миру. Это просто ни на что не применяешь. Но в какой-то момент мне стало немножко... Пошло по второму кругу все. То есть началось повторяться многие активности, которые я делал. И плюс в 2017 году, когда я ушел из BP, когда я уволился, цена на нефть была очень низкая. У нас по тем временам была низкая, 40 была. И у нас урезали бюджет для геологоразведки. И стало как-то немножко скучновато. И вот и тогда я подумал, что мне еще интересно посмотреть на нефтяную индустрию вот не только через такую линзу геолога, но еще и немножко через линзу финансиста. И вот тогда я подумал, что почему бы мне не взять паузу на пару лет от своей геологической нефтяной деятельности, пойти поучиться, сделать вот MBA и потом вернуться в нефтянку с другим багажом знаний дополнительных, которые я могу применить. И работать вот на такой грани переходной между геологией и финансами, инвестициями. Вот, собственно, на этой грани я сейчас где-то и нахожусь, потому что, когда мы смотрим на новые сделки, например на компании, которая занимается геологоразведкой, мне это очень нравится, это очень прикольно, потому что они приносят нам те же самые геологические данные, которые я смотрел, когда я работал геологом в VP, то есть они мне могут принести каратаж, сейсмику, там, не знаю, свое там моделирование в Петрелле показать и так далее. То есть мы это все смотрим и пытаемся сделать заключение, интересно это или нет. Но это я делаю, естественно, не один, все мы на такие технические, на такую техническую работу и на технический анализ у нас всегда будет обычно какой-то эксперт, консультант или целые команды, которые работают, занимаются, например, только геологией, анализом или только там считают запасы нам и так далее. Они все это делают и говорят нам рекомендацию, но я в этот процесс всегда вовлекаюсь, мне очень интересно смотреть, потому что я это все понимаю, у нас такие живые дискуссии возникают, и зачастую компании, которые к нам приходят, они могут, знаешь, начать говорить какую-то ерунду, потому что они думают, что люди вот как бы в аудитории не понимают ничего в геологии. И буквально один-два вопроса, и так дискуссия меняется очень, потому что они понимают, о, кто-то что-то понимает здесь. И у меня есть в команде в нашей инвестиционной еще ребята, которые тоже из индустрии пришли в финансы, и тоже так же они могут спросить вопрос очень четкий такой, прям по существу про бурение или про конструкцию скважины, или про что угодно. И тогда вот эти компании, которые нам что-то представляют, они понимают, что окей, нам, значит, нужно им говорить как есть, потому что эти ребята что-то еще понимают не только в финансах, а еще и там в нашей геологии. Вот в этом плане прикольно. То есть я понимаю геологию, разбираюсь немножечко в финансах, и вот на таком гребне вот этой финансово-геологической волны последний год я уже двигаюсь, и пока мне нравится.
Я очень рад. Скажи, пожалуйста, просто из интереса, а есть ли подобные компании в России? Вот ты упомянул российский фонд прямых инвестиций государственный. Существует ли что-то подобное частное в России?
В России немножко больной вопрос для нас всех, потому что, если такой ответ общий, наверное, да, существует их несколько. Но те, которые, их реально несколько, их буквально две или три хороших. Но те, которые инвестируют в нефтянку, их не осталось, к сожалению. Из тех, которые были, точнее, из тех, которые была одна, и где мне бы даже в какой-то момент, наверное, было бы интересно поработать, это был вот Баринг Восток у нас. Но, как мы знаем, из новостей, да, дело закончилось все не очень приятно. Опять-таки, как бы, кто там прав, кто виноват, не мне судить, но я думаю, что у этой компании именно в нефтегазовом плане, наверное, сейчас не самые лучшие времена, потому что очень много в этом бизнесе держится на репутации. И когда там какие-то возникают такие претензии от государства или от каких-то органов, это бизнесу никогда не помогает. То есть вот из крупных игроков был Баринг у нас, естественно. Кто остался после того, как это с Барингом случилось, я, честно говоря, не знаю из крупных у нас, которые бы инвестировали в нефтянку. Поэтому это, к сожалению, наверное, потому что это очень интересная такая область. И учитывая наши российские масштабы, да, и возможности, был бы, конечно, колоссальный бы потенциал для этого.
Ну, может быть, ты создашь свой фонд через...
Я думаю, надо еще, да, поднабраться опытом, посмотрим, чем это все закончится. Но потенциал точно есть у нас в России. Нужны инвесторы правильные, конечно же, которые понимают особенности бизнеса в России. Нужны люди, которые понимают особенности бизнеса в России. И вся вот эта инфраструктура, экосистема, которая там существует. Без этого, конечно, никакой там западный фонд не может частных инвестиций прийти и начать делать качественные сделки в России. У нас слишком специфическая для этого страна. Мне кажется, это должны какие-то изнутри происходить процессы, которые пока не происходят, но я думаю, у нас есть потенциал для этого.
Вот я просто хотел сказать, что ты, кстати, мальчик из глубинки, ты не внутри Бульварного кольца родился, насколько я понимаю. Ты как раз хорошо знаешь Россию.
Я к тому. Я ее знаю частями, как и все, наверное, потому что я недавно буквально составлял карту тех мест, где я был в России, и она очень получилась такая прям точечная, то есть какие-то конкретные регионы. Но я родился в Неринг, и это Якутия, южная часть Якутии. И у нас в МГУ очень большая была диаспора такая нерюнгринская. У нас как-то сложилось, что мы поступали туда каждый год такими партиями небольшими. На самом деле дело было в том, что к нам в город приезжала МГУ с Олимпиадой. И в то время, когда я поступал, еще не было ЕГЭ никаких. Мы поступали по Олимпиаде многие. То есть к нам в город приезжали разные университеты, включая МГУ, и набирали вот ребят учиться. Иначе бы, я думаю, никто из нас до Москвы бы, в принципе, не доехал, потому что там лететь больше 6 часов. Ну вот, да, я из глубинки, из Нерюнгри, поэтому всем, кто из Нерюнгри, привет. Я думаю, сейчас несколько человек точно слушают оттуда.
И присоединяюсь. Костя, спасибо тебе огромное. Желаю тебе удачи справиться с волатильностью, оставаться на гребне волны, которую ты для себя нашел. Спасибо огромное, Олег, что нашел время.
Спасибо за возможность так пообщаться и послушать остальных ребят. Тоже я с удовольствием в большом подкасте слушаю, потому что такой колоссальный разброс опытов у всех. Просто невероятно. Так интересно слушать.
Давай. Спасибо тебе. Счастливо.
Спасибо. Пока. Про людей, про вулканы.